Он хотел во что бы то ни стало выбраться из этой мрачной расселины. Там, наверху, наверное, был реже мрак, который густым туманом начал заполнять ущелье. Но у него уже не хватало на это ни решимости, ни силы. Вместе с тем, очень хотелось как можно дальше отойти от города, до конца использовать этот дождливый вечер, который так кстати выдался сегодня и надежно скрыл от овчарок след беглецов. Изнемогая, Иван все выше и выше забирался в горы, ибо только там, в Альпах, можно было уйти от погони, а внизу, на дорогах, в долинах, их ждала смерть. Проклятые горы! Иван был бы благодарен им за их недоступность для немецких охранников и мотоциклов, но он уже начал и ненавидеть их за то, что они так безжалостно отнимали силы и могли, как видно, вконец измотать человека. Это совсем не то, что его последний побег из Силезии. Там легко было ночью шагать по полям и лугам, звезды в светлом небе указывали путь на родину. Они шли тогда небольшой группой. Тайно пробираясь в немецкие села и фольварки бауров, добывали кое-что из съестного, главным образом овощи, а также молоко из бидонов, подготовленных у калиток для отправки по утрам в город. Весь долгий, мучительный от бездействия день, поочередно бодрствуя, сидели, забившись где-нибудь во ржи или кустарнике. Правда, страху натерпелись и там. Целый месяц оборванные, небритые, страшные пробирались они к желанным границам родной земли. Неизвестно, как остальным, а ему очень не повезло тогда. Вырвавшись из рук эсэсовцев, он попал в руки таких же сволочей, которые с виду показались своими. Когда его везли в город, то просто не верилось, что они не шутят. Такие это были обыкновенные деревенские парни, незлобиво ругавшиеся на непонятном языке, одетые в поношенные крестьянские свитки и, кроме дробовиков, не имевшие другого оружия. Только у того, что был с белой повязкой на рукаве, висел на плече немецкий карабин. А теперь вот горы, Лахтальские Альпы, неведомый, загадочный, никогда не виданный край, и снова маленькая упрямая надежда обрести свободу. Иван очень устал, и когда начал присматриваться, где бы приютиться на ночь, сзади глухо стукнуло что-то, и по обрыву посыпались камни. Он оглянулся. Его спутница лежала на склоне и, казалось, даже не пыталась подняться. Тогда и он остановился, выпрямился, перевел дыхание. Уже смеркалось, сверху почти неслышно моросил мелкий, как пыль, дождь. Вокруг тускло серели громады камней. Беспорядочными космами чернели вверху сосны. Отяжеленное непогодой и мраком, низко осело небо. Мокрая одежда, нагреваясь при ходьбе, слегка парила, и влажную спину, стоило только остановиться, сотрясала дрожь. Он видел издали темный силуэт спутницы, едва заметные движения ее головы и неподвижные, голые до локтей руки. Она не вставала. Тогда он сошел вниз, сунул за пазуху пистолет и, нагнувшись, бережно приподнял ее легкое тело. Она зашевелилась, села, не открывая глаз, и он, постояв, с досадой подумал, что придется, видно, заночевать здесь. Иван осмотрелся. С одной стороны круто вверх поднималось нагромождение скал и камней, а с другой склон терялся внизу, в сумеречной чаще леса. Оттуда полз и полз густой промозглый туман. Уже не видно было, какая там глубина, только где-то далеко, в сизой парной тишине, монотонно клокотал ручей. Терешка тронул девушку за плечо, дескать, подожди тут, а сам двинулся дальше, всмотрелся в сумрак. В одном месте над каменистым склоном слегка нависала скала. Убежище, конечно, было не ахти какое, но от дождя защищало, а на большее рассчитывать не приходилось. Осторожно ступая по острым камням, он вернулся назад. Удивительно, куда девалась недавняя живость этой девушки. Ее смелость перед мотоциклистами. Она выглядела теперь мокрой, усталой птицей, нелепой судьбой, заброшенной в это ущелье. Тяжело дыша, девушка не реагировала на прикосновение его руки, не встала на ноги, а еще больше сжалась в маленький дрожащий комочек.
«Пошли, передохнем», — сказал он. «Отдохнем, понимаешь? Ну, шлауфен, или как тебе сказать?»
На минуту она притихла, сдержала дрожь, однако продолжала сидеть, низко опустив голову. Он немного постоял, затем обеими руками подхватил ее, намереваясь перенести в укрытие. Девушка с неожиданной силой дернулась в его руках, что-то по-итальянски вскрикнула, забила ногами, и он выпустил ее. Постояв минуту, смущенный, он со злостью подумал: «Ну и черт с тобой, сиди тут, привереда этакая!» и ушел под скалу. Только теперь он почувствовал, как ослабел. Уже с закрытыми глазами натянул на затылок воротник куртки и уснул. Как всегда, мир мгновенно перестал существовать для него, уступив место сумбурному кошмару снов. Этот переход был так незаметен, что казался продолжением мучительной яви. Всякий раз ему снился один и тот же сон. Уже больше года почти каждую ночь он заново переживал муки одного дня войны. Все начиналось с вполне реальной, тягостной атмосферы беды, которую приносит с собой военный разгром. И хотя переживания потеряли свою остроту, заслонились другими, большими или малыми бедами, но во сне они с новой силой терзали его. Как обычно, вначале перед ним вставала ободранная стена украинской мазанки, на углу которой углем было выведено «Хоз Алексеева» и стрелка-указатель рядом. Надпись была примерно месячной давности, когда армия еще не наступала на Змеев в обход Харькова. Теперь же войска двигались в обратном направлении. Ночью топили в реке тягачи, не было бензина, разбрасывали по полю разобранные орудийные замки, жгли в садах штабные бумаги. На рассвете во дворе, где они приютились, после короткого совещания появился полковник, который командовал группой окруженных. Их роте было приказано прикрыть отход, и трое бойцов с молодым лейтенантом выкопали у крайней хаты узкий окоп-ровик. Это запомнилось Ивану на всю жизнь, но теперь в тревожном сне почему-то тот полковник носился по двору с планшетом в руках и ругал голодая черноморского матроса, ставшего командиром роты автоматчиков.